Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, я еще раз напоминаю, что радиостанция «Радонеж» очень гордится своими слушателями. Мы радуемся, что мы вместе на протяжении стольких лет приветствуем новых слушателей, которые находят для себя в наших эфирах много душеспасительного, интересного и полезного, и просим не забывать нас в своих молитвах и не оставлять нас своей финансовой помощью. Помочь нашей радиостанции можно, прослушав многочисленные объявления о пожертвованиях, которые мы публикуем практически в каждом часу нашего эфира, просто позвонив по московскому телефону 950-6356 или придя к нам на радио с 11 до 18 часов в Дом России сегодня у метро Новокузнецкая. В холле этого здания есть прямой телефон для связи с редакцией «Радио Радонеж». Давайте вместе сохраним уникальную возможность православного вещания в современной России. Напомню, на будущий год нам исполняется 30 лет.
Мы мало восхищаемся Божьим миром, а ведь это может быть самое древнее чувство человека, радость новорожденной души, чувство простора и свободы. Русские художники. Передача Георгия Давыдова. В нашем сознании прочно присутствует такой идеологический штамп, что вот, дескать, был только один единственный человек из народа, который выбился в люди. Это был, конечно, Ломоносов. А так, история России – это социальное неравенство, это права и свобода одних, это бесправие и забитость, и темнота других, это ужасы столетнего рабства, крепостного права, молчание народа. Конечно, русская история полна трагических и темных страниц, она полна в том числе и слепоты, действительно, правящего слоя и молчаливого бесправия народа. Но мы не должны забывать имена тех людей, которые поднялись из самой толщи народа и сделали блестящую карьеру, как бы мы сказали теперь. Вот только слово «карьера» кажется слишком мелким и слишком вульгарным применительно к таким людям. А таким человеком в истории русской живописи был, конечно, Василий Андреевич Тропинин. Вот мы, конечно, все знаем этого замечательного художника. Этот художник создал классические образы. Вспоминается его автопортрет на фоне Кремля или замечательный портрет сына, его казначейша, его кружевница. Но, думаю, немногие помнят, что он был всего-то навсего крепостным. И далеко не сразу под давлением общественности он был отпущен на свободу, уже будучи признанным художником, уже будучи настоящим мастером. Но можно понять его хозяина, графа Моркова, потому что, конечно, отпускать такого талантливого живописца не хочется. Хочется, чтобы он служил дома, что он был вот твоим таким домашним живописцем. И Тропинин действительно выполнял эту службу, эту должность домашнего живописца. Но граф Морков не был, конечно, каким-то страшным и темным деспотом, потому что на свои средства он отправил Василия Тропинина учиться в Петербург, скажем. Другое дело, что он мыслил в категориях своего времени. И, конечно, его крепостной воспринимался как его собственность. Родился Тропинин в 1776 году. Вот такая большая жизнь, потому что родился значительно раньше Пушкина. А Пушкина пережил, потому что умер Василий Андреевич в 1857 году. И жизнь, так удачно поместившаяся, наверное, в один из лучших периодов русской истории. Конечно, этот период нам кажется лучшим отсюда, спустя 150 лет. Он кажется спокойным и благополучным, потому что катастрофа 1812 года нами не ощущается уже как живая катастрофа. А эти бесконечные польские восстания или восстания декабристов, а эти войны, которые Россия ведет на своих южных и западных границах. Но вот когда ты смотришь на живопись Василия Андреевича Тропинина, то кажется, что русская жизнь текла тихо, размеренно, патриархально. Тропинину удалось открыть для русского зрителя целый слой русской жизни. Вот эта вот небогатая жизнь среднего городского сословия. Вот эти вот городские мещане, которых так часто любят ругать, не очень ясно за что. Такая обычная человеческая жизнь с ее обычными человеческими радостями и человеческими тревогами. Наверное, в Тропинине можно усмотреть, ну, некоторую, как ни странно, салонность. Он не любит изображать темные стороны жизни. Это было еще не принято в живописи Александровского и Николаевского времени. Но все-таки это уже не живопись, которая смотрит только на аристократию. Это живопись, которая медленно, но верно открывает для себя народные типы. Иногда говорят, что Тропинин стал новатором в истории русского искусства, потому что от портрета конкретного человека он пришел к портрету некоего собирательного образа, некоего типа. Ну вот, пожалуйста, та же самая кружевница. Действительно, это не какая-то женщина, вот, вполне конкретная, узнаваемая, а это некий тип эпохи. Но мне хочется не согласиться с этой точкой зрения, потому что, когда смотришь на этот портрет, то ты видишь конкретного человека с его, только ему присущей тайной, даже если портрет и назван вот этим общим понятием и именует не имя, а ремесло человека. А знаменитая казначейша, в этом не только портрет удивительной женщины, такой непосредственной в своем любопытстве. Она высунулась из окна, она явно куда-то всматривается. Тропинин подсмотрел такой личный, такой сокровенный момент. Но он подсмотрел не только это, он подсмотрел музыку и тональность целой эпохи и жизни. Вообще Тропинина можно назвать художника, который так ловко, непосредственно и тактично подсматривает какие-то простые проявления человеческой природы. В этом нету бестактности натуралиста, который стремится разъять человеческую природу, который стремится вскрыть все язвы бесцеремонно, то ли на правах обличителя, то ли на правах экспериментатора. Тропинин остается неким соучастником этого портрета. Видно, что ему нравится то, что он изображает. Мне кажется, это очень важно. Это тот завет, который иногда забывают художники. Тот завет, который забывали художники второй половины XIX века, когда изображали ужасы и мерзости русской жизни. Вряд ли им нравилось то, что они изображали. Конечно, у них было основание, они хотели вот путем обличения как-то избавиться от этих язв. Но так часто бывает, что изображение язв только множит язвы в обществе, а напротив, изображение светлых островков жизни и нас делает светлее. Тропинин в самых простых вещах увидел то, что, наверное, можно называть идеалом. Так же светло он смотрит и на народные образы. И я думаю, нам вслед за ним следует смотреться в образы русских крестьян, которые он пишет в 20-е, 30-е годы. Это «Историк-крестьянин», портрет 1825 года, и «Ямщик, опирающийся на кнутовище», это те же 20-е. И крестьянин, обстругивающий костыль. Обратите внимание на название этих портретов. Может показаться странным, что какой-то малозначащий бытовой эпизод, вот обстругивание этого костыля или кнутовище, входит в название картины. Но в этом есть свой смысл, потому что эпоха 20-х, 30-х, 40-х годов XIX века эта эпоха, когда русское общество с помощью литераторов, прежде всего, литераторов и журналистов, знакомится с самим собой. Появляются знаменитые некрасовские сборники «Физиология Петербурга». Это странное название, может быть, непонятное для современного человека, звучащее иначе, но смысл его был в том, чтобы показать разные типы русского общества. На этом фундаменте потом вырастет Гоголь с его удивительно зорким и входящим во все подробности русской жизни глазом. И вот Тропинин – это тот художник, который в те же годы открывает русскому обществу русского человека, русского простого человека, русских мещан, городскую среду. Замечателен его портрет «Странник». Но наряду с этим он пишет и портреты своих друзей-художников. Это и портрет Айвазовского, и Брюлова, и Уткина. Все, что его окружает, просится на картины. И просится не потому, что художник не знает, как себя занять, где ему найти тему. Темы его слишком просты, он не ставит перед собой каких-то громадных, громких, академических задач. Он не желает потрясти публику, он хочет научить ее слышать тихую музыку простой жизни. Он был прекрасным мастером, настоящим профессионалом, и Тропинин очень много дал последующему поколению русских художников. Наверное, нет ничего удивительного в том, что он изобразил себя на фоне Кремля, его мастерская долгое время была на Волхонке, дом этот сохранился, и там есть мемориальная доска и знаменитый автопортрет, как раз написан на балконе этого замечательного старинного московского домика. Нет ничего удивительного в том, что он изобразил себя с кистью и палитрой. Вот он, художник-работник. Художник, который не мыслит свое существование без кисти, без труда. Ему не нужна мишура успеха, ему не нужен золотой дождь. Он не должен быть модным и продаваемым. Он тихо и уверенно делает свое дело и делает его до самой смерти, заслужив уважение и почет своих современников и своих потомков. Вы слушали программу Георгия Давыдова «Русские художники».
Радонеж – не просто любимая православная радиостанция. Радонеж – это не рукотворный храм в радиоэфире, непрестанно созидаемый нашим с вами эфирным братством, добрых и мудрых пастырей, выдающихся мирян и внимательных, благочестивых слушателей. Все мы, созидая этот храм, укрепляемся в вере, поскольку вера – от слышания. Создается же этот эфирный храм кирпичиками жертвы, разными по дарам и возможностям каждого. Кто-то делится своим духовным опытом, кто-то житейской мудростью, кто-то, отдавая на это драгоценное время своей жизни и вкладывая непосильный труд. Кто-то вносит целую десятину, а кто-то всего лишь кирпичик для того, чтобы поддержать Радонеж финансово. Ничто в нашем мире не исчезает бесследно, даже светская наука свидетельствует о том, что в вечности все сохраняется. В эфире Радонежа все имена жертвователей ежедневно поминаются в молитве о здравии. Мы верим, что и наши эфирные волны, несущие Слово Божие, вечно будут наполнять Вселенную, стремясь к своему первоисточнику, Богу. И мы опытно знаем, что они достигают Его, потому что именно от Него все мы, сотрудники и слушатели Радонежа, получаем благодать и силу, поддерживающую и укрепляющую нас. Мы с вами создали и сохраняем нерукотворный храм, где непрестанно
возносится службу Богу. У Господа много обителей, Радонеж лишь одна из них, эфирная и невидимая, но слышимая и исполненная благодати, единая и нераздельная с полнотой Христовой Церкви. Сохраним и приумножим Радонеж. Храни нас всех, Господь.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. 15 июля по новому стилю Святая Церковь вспоминает положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Рассказом об этом событии мы откроем наш сегодняшний выпуск. А затем прозвучит рассказ Моравской «Байкал». Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Божия Матерь перед блаженным Успением подарила одну из своих одежд ризу благочестивой девице и завещала ей, чтобы она перед кончиной своей передала ее тоже девице. С этого времени честная риза Пресвятой Богородицы хранилась в этом роду, передаваясь из поколения в поколение. В V веке, во времена византийского императора Льва I Великого и святого Геннадия, патриарха Константинопольского, приближенные императора братья Галвин и Кандид, совершая паломничество во Святую Землю, посетили Назарет и остановились на ночлег в небольшом селении рядом с городом. В доме, где они ночевали, паломники обратили внимание на зажженные свечи и исходивший фимиам. Хозяйка объяснила им, что хранит великую святыню, от которой происходят многие чудеса и исцеления. Вскоре ковчег со святыней был перевезен в Константинополь. Во Влахерне, предместье Константинополя на берегу моря, у корабельной пристани, был воздвигнут новый храм в честь Божией Матери. В 458 году святитель Геннадий торжественно перенес честную ризу во Влахернский храм и положил ее в новом ковчеге на престоле. 18 июня 860 года русский флот киевского князя Аскольда осадил Константинополь с моря. Святой патриарх Фотий призвал паству слезами покаяния омыть грехи и обратиться к заступничеству Божией Матери. Опасаясь поругания святынь, хранившихся в прибрежном Влахернском храме, все их, в том числе и ризу Богоматери, перенесли в Константинополь. Честная риза была с крестным ходом обнесена вокруг города. С упованием на помощь Божией Матери край ризы погрузили в воду Босфора, а затем святую ризу положили в храме Святой Софии. Божия Матерь своей благодатью усмирила воинственность русских воинов. 25 июня был заключен мирный договор, 2 июля по старому стилю чудотворную ризу Божией Матери перенесли во Влахернский храм. Предстательством Божией Матери не только совершилось спасение Константинополя от грозной осады язычников, но и началось просвещение русских светом Христовой веры. Сам Аскольд и многие из его дружины, вступив в союз с Византией, вскоре приняли крещение. В Киеве были построены первые христианские храмы, на юге Киевской Руси основана православная митрополия, подчинявшаяся Константинопольскому патриарху. Преподобный Нестор Летописец, говоря о походе Аскольда на Константинополь, отмечает, что с того времени начала прозываться «Русская земля». Праздник положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне издревле почитается в Русской Церкви. Святой князь Андрей Боголюбский воздвиг на Золотых воротах во Владимире храм в честь этого праздника. В XIV веке часть ризы Богоматери была перенесена на Русь святителем Дионисием Суздальским. Матерь Божия, как в древности Константинополь, в 1451 году спасла Москву от полчищ татар под предводительством царевича Мазовши. В ночь на 2 июля, 15 по новому стилю, в татарском стане произошло смятение. Враги бросили свои повозки и в панике поспешно отошли от стен Москвы. В память о чудесном избавлении святой митрополит Иона построил в Кремле церковь Ризоположения, ставшую его крестовым храмом. В 1484-86 годах на месте сгоревшей была построена новая церковь, освященная также в честь положения Ризы Богоматери и сохранившаяся до настоящего времени. А сейчас вы услышите рассказ Моравской «Байкал». Опять получишь переэкзаменовку. Дядя, ейного богу. Во-первых, не говорят ейного богу. Вот что значит вести знакомство с уличными мальчишками. Ты разучился говорить правильно. А во-вторых, я тебе не раз говорил, что божиться — дурная привычка. Но честное слово. В прошлом году ты тоже давал честное слово, что переэкзаменовки не будет, а вышло целых две. Толя понурил голову. Он плохо учился. Очень неохотно усаживался всегда за столик у окна, где лежали его учебники. Откроет книгу, прочтет несколько слов до точки и уставится глазами на канал за окном. Они с дядей жили на набережной Адмиралтейского канала. Это Петроградский канал. Та часть города, где он находится, называется Новая Голландия. Там построены верфи, окруженные тихим каналом с темной водой. Через канал перекинуты вырезные старинные мостики. Это похоже на картинки из книжки «Как учился Петр Великий». Дома кругом тоже старинные. Постройки верфи огромные и суровые. Они отражаются в канале, и вечером, когда вода черная, а на верфи горят огни, все выглядит там очень таинственно. Толе нравились эти места. Он с дядей жил тут недавно, с тех пор, как дядя поступил на государственную службу, и ему давали бесплатную квартиру в казенном доме. Это был старый желтый дом с длинным узким железным балконом и решетчатыми окнами. Толя любил смотреть на Новую Голландию сквозь квадраты оконной решетки, и каналы, дома были тогда словно картинки в узких черных рамках. Это было интересно и мешало заниматься. Но главным образом мешало Толе заниматься его слабое здоровье. Вредным был для него туманный Петроград. Он жил, когда был совсем маленьким, в Сибири, на Алтае. Там сухая и солнечная местность. Там привыкла жить и его мать. А когда пришлось надолго переселиться в город, она умерла от чахотки. Не помнил то ли ни мамы, ни Алтая, и не знал, отчего он такой слабый, часто сонный, отчего ему постоянно холодно и совсем не хочется порой работать, особенно в дождливую погоду. Даже гимнастику было лень тогда делать. Только хотелось читать, да разглядывать из окна туманную Новую Голландию. Лишь иногда уличные мальчишки соблазняли Толю шумными играми. Тогда он смеялся, бегал как угорелый и уставал за день на целую неделю. Этой весной плохо было с географией. Туго запоминал Толя названия, и хуже всего давались ему реки с притоками. Не понять, которая главная и которая приток, недовольно бормотал он иногда, водя карандашом по карте. От карандаша оставались извилистые следы, и еще больше путали мальчика. Глядит не то река у озера, не то карандашная полоска. Все равно всех не запомнить, жаловался он дяде. И зачем столько воды в разных странах? Есть на карте реки тонкие, как ниточки. А в старших классах и эту мелюзгу учить. Тоска какая! Напрасно ты обижаешь тонкие реки, смеялся дядя. Порой такая речушка две большие соединяет. И не будь ее, пришлось бы долго прокапывать канал, чтобы соединить огромные водные пути. Толин дядя был морской инженер и очень ценил свое дело. Толе тоже очень нравились дядины занятия, и он любил слушать рассказы о великих водных путях, о закладке новых броненосцев и в особенности о первом торжественном спуске судов на воду. Раздались крики «Ура!», и новое судно плавно присоединилось к своим старшим собратьям по флоту. Так всегда кончал дядя рассказ о крещении миноноски «Отважный», который он когда-то строил. «Я бы хотел сам быть инженером и соединять реки, а не только зубрить, как что называется», — говорил Толя. «Почему нельзя сразу поступить в инженерный класс?» Очень огорчало мальчика, что нет такого инженерного класса, что дело делать нельзя сразу, а надо раньше кончать гимназию и сдавать географию. Но дядя уверял, что иначе нельзя, и Толя, опечаленный, обещал хорошо учиться. «Непременно сдам этой весной». Но не сиделось мальчику за картой, когда стоял лед на Адмиралтейском канале. На кухню по черному ходу все чаще приходили дворовые мальчики, старые Толины знакомые, и справлялись у дядиного лакея Бурята, нельзя ли вызвать Толю. «Уходи, уходи, учиться!» — громким шепотом отвечал Бурят, испуганно вращая добрыми косыми глазами. «Барин узнает, трепка будет. Не надо вас сюда пускать». Этот бурят приехал с дядей из Сибири, звали его Петр, он был крещеный язычник. Но ему очень не шло это имя, он был особенный, странный, совсем не похожий на русских слуг. Он раньше работал при нагрузке судов на Байкальском озере. Здесь ему куда легче жилось, не приходилось работать через силу, как на родине. Но после сибирских просторов плохо мирился Петр с домашней оседлой жизнью, и он жалел, что нельзя детюжить вольно, как бурятским мальчуганам. Он не понимал, какая польза от сидения над размалеванным куском бумаги, и не верил, что длинное синее пятно на ней есть священное озеро Байкал. Поэтому, если дяди не было дома, Петр вызывал Толю из детской и говорил весело и таинственно: «Аны пришли». Это значило, что можно безопасно бросить учебники, выбежать на канал и играть в Петра Великого. На этот раз Толины приятели раздобыли бочонок из-под кислой капусты, выпросили его у знакомой кухарки. Бочонок был немного грязный, но без дырок и щелей. И Степа, и Спирька, и маленький лохматый Ерема, которого Толя прозвал Ермак Тимофеевич, все шумно радовались и кричали так, что рассердили дворника. Но это им было нипочем. Однако, когда дворник пригрозил отнять эту громоздкую игрушку, приятели притихли и откатили бочонок в дальний угол двора. Потом долго совещались, как с ним быть, и надумали. Осторожно, стараясь не шуметь, понесли бочонок на чердак. Хорошо, что белья в этот день не было, и чердак оказался открытым. Там, в укромном дальнем углу, у круглого слухового окошка, друзья устроили мастерскую. Толя принес дядин фотографический фонарь и спички. Зажигать его, собственно, было незачем. Был полдень, и через слуховое окно на чердак заглядывало солнце. Но мальчики решили, что интереснее работать при фонаре, и огонь горел себе под красным фонарем, словно уголек. «Вынимайте топоры», — скомандовал Толя. Степа и Спира важно вынули и раскрыли свои перочинные ножики, а Ермак Тимофеевич вытащил из-за пазухи большой ржавый гвоздь. «Помните ботик Петра Великого?» Ну так вот, мальчики решили сделать его из бочонка. Но надо было прикрепить к нему веревку, чтобы ботик не уплыл себе, когда спустят его на воду. Самым главным инструментом оказался ржавый гвоздь. Его накаляли на свечке, чтобы прожечь у края бочонка две дырки. Сквозь них надо было продеть веревку, якорный канат. Сделать это было не так просто. Сначала Толя наметил мелом место, где надо провертеть дырки. Он был тут старшим мастером и распоряжался работами. Потом Спира и Степа проковыряли ножиками в намеченных местах два углубления. В эти углубления долго тыкал раскаленным гвоздем маленький Ермак, пока удалось ему прожечь доску насквозь. Наконец дырки расширили перочинными ножиками и стали искать веревку. Их тут много висело, толстые и тонкие, короткие и длинные. Но все это были чужие веревки, протянутые для просушки белья. Совестно было приятелям срезать хоть одну для якоря. Они ведь не были пиратами, которые не считаются с чужим добром. Они были слуги Петра Великого, честные рабочие на царской верфи. К счастью, нашлась какая-то завалящая веревка за сундуком, приставленным к стенке. «Ясно, что она не нужна, раз ее тут бросили», — заявил Толя, и разрешил пустить ее в дело. «Все-таки мы ее вернем на место, когда ботик окончит плавание», — сказал он себе для полной очистки совести. Ярко светило солнце над каналом, когда друзья спускали на воду свой доморощенный ботик. На нем красовался флаг, сделанный из рукава изношенной Толиной рубашки, голубой флаг с золотой звездой, купленный за 2 копейки в пищебумажной лавке. Это был флаг неведомого флота. Толя знал, что такого ни в одном государстве нет, но так красиво блестела на голубом золотая звезда. Лучше всякого настоящего флага. Мальчики выстроились гуськом, и все держались за канат, чтобы ботик при спуске не вырвался и не уплыл. Он был с грузом. На дно насыпали песку и положили половину кирпича для устойчивости. Все это посоветовал Ермак Тимофеевич. У него брат матрос, ему ли не знать морских порядков? «Раз, два, три!» — скомандовал Толя. С криком «Ура!» ботик спустили вниз. Он стукнулся о каменную обшивку канала, но трещины не дал. Закачался на тихой воде, потом остановился, чуть нагнувшись на один бок в ту сторону, куда ветер направил его голубой флаг. «Он хочет уплыть к Неве!» — закричали мальчики. «А оттуда в море!» — подумал Толя, потому что ему самому очень хотелось, как Петру Великому, поплавать по морю. У ворот, усевшись на тумбу, с любопытством следил за этой затеей бурят. Когда он сообразил, в чем дело, то громко закричал от удовольствия. И хотя был взрослым, не вытерпел, подбежал к матросам и тоже взялся за веревку. Толя оглянулся, встретил веселый взгляд лукавых раскосых глаз и вспомнил вдруг песню. «Славное море, священный Байкал, славный корабль, амулевая бочка». «А ведь в бочке плавать можно, недаром же об этом поется. Дай-ка попробую». Это он подумал в крошечный миг. Еще додумать не успел, как решил прыгнуть в бочонок. Еле матросы сообразили, что он делает, как Петр Великий очутился в лодке, и тут же она опрокинулась. Хорошо, что Толя умел немного плавать. Падая, он бессознательно заработал руками и удержался на поверхности. Но если бы тут же не подвернулась под руку якорная веревка, он, наверное, через минуту пошел бы ко дну. Очень уж холодная была весенняя вода, тело в ней коченело. Мальчики от испуга выронили веревку и закричали «Помогите!». Только бурят молча крепко держал якорный канат и осторожно тянул его к себе. Он тоже перепугался, но перед детьми не подал вида. Побледневшими губами бормотал он имя доброго бурятского бога, белого бурхана, и медленно укорачивал веревку, наклоняясь все ниже над каналом. «Не пускай, не пускай!» — негромко покрикивал он на слабеющего Толю. «Еще, еще не пускай!» И одобрительно улыбался, хотя ему было страшно, что мальчик утонет. С большим трудом удалось вытащить Толю на набережную, ведь канал там облицован гранитом, и не за что уцепиться. Но подошел городовой, прибежал дворник, помогли. Бедного продрогшего Толю внесли в дом, уложили в детской на кровати, позвонили по телефону дяде на службу. «Толя тонул», — прокричал в телефон бурят и тут же повесил трубку, потому что боялся этой бесовой машины. А дядя не понял, ему послышалось «утонул», и он приехал домой, перепуганный насмерть. «Как это случилось?» — говорил он тревожно, наклонившись над Толиной кроваткой. Толя открыл глаза, виновато улыбнулся, заговорил было: «Видишь ли, играли мы в Петра Великого», и сейчас же потерял сознание. Когда он пришел в себя, то видел за столом чужого человека. Это был доктор. Он писал рецепт, а рядом стоял дядя и спрашивал: «Что с моим мальчиком?» «Простужен, лихорадка», — говорил врач, — «ничего опасного». И Толя догадался по дядиному голосу, что на этот раз нагоняя ему не будет. Дядя не сердился, он обеспокоен. «Как хорошо болеть», — подумалось Толе, и он закрыл глаза, притворяясь спящим. А дядя присел у его кровати, тихо гладил еще не высохшие Толины волосы и ласково шептал: «Бедный, бедный Петр Великий». Самая длинная комната в дядиной квартире была разделена китайскими ширмами на две половинки. Одна половинка была Толиной детской. На нее приходился кусочек балкона и одно окно. На другой половине в три окошка занимался дядя. У дяди стоял огромный некрашенный стол, весь заваленный чертежами и картами. Стол был сосновый, и от него пахло лесом. Дядя часто жаловался, что в этом старом доме все так нелепо устроено. Одна комната крохотная, полутемная, другая непомерно большая. Он огорчался, что не имеет порядочного письменного стола и должен работать на этой кухонной доске. Толе нравилась старая полупустая квартира. Тут можно было бегать, не натыкаясь на мебель. Он был также рад, что лишь ширма отделяет его от дяди. Не страшно просыпаться по ночам. Особенно теперь, когда он лежал больной, приятно было глядеть на эти ширмы, обтянутые светло-синим шелком с белыми вышитыми птицами. По вечерам, когда дядя зажигал на своем рабочем столе большую лампу, она слабо просвечивала сквозь плотную ткань, и было похоже, будто всходит луна на игрушечном шелковом небе. Сегодня Толе стало лучше, и приятно было лежать, ничего не делая, хотя, правда, немного скучно. От безделья он стал прислушиваться к разговору в дядиной комнате. Там сидел доктор и говорил: «Хорошо бы повести мальчика на чистый воздух, в солнечную местность. У него слабая грудь». Послышался ответ дяди: «И у Байкальского озера, и в Забайкалье у меня есть родственники. Попытаюсь получить отпуск и отвезти его туда». «Это хорошо, там много солнца». «Свет — это для легких очень важно. Теперь многие болезни лечат светом, особенно солнечным». Дальше доктор стал говорить о болезнях со странными названиями, и то ли неинтересно было слушать, но он запомнил одно — простуженных лечат светом. «Солнечный свет. Но зачем же тогда всякие противные лекарства, если больных можно лечить так легко, так просто, солнечным светом? Обязательно надо попасть туда, на Байкал». И Толя твердо решил не принимать больше ни хины, ни касторки, ни салицила. Он перечислил вслух названия всех лекарств, какие только мог припомнить, и сказал им «долой». А утром решительно заявил дяде: «Я не хочу лечиться лекарствами, я хочу лечиться солнечным светом». Бурят Петр часто теперь сидел у постели мальчика. Ведь он Толю спас, и Толе приятно было разговаривать с ним. Разговаривать, правда, было трудно. Петр знал мало русских слов и отвечал лишь названиями. «Какие звери водятся у тебя на родине?» — спросил Толя. «Олень, тулай, заяц, могой, — змея, салангой — хорек, бари — барс. Да ты расскажи, как они выглядят? Тогда бурят принимался шипеть, изображая змею, могой, и ворчать, как рассерженная кошка, показывая, что такое бари — барс. Он очень выразительно показывал пальцами на одеяле, как прыгает заяц, и как сурок салангой становится на задние лапки. То ли это нравилось, но он не всегда понимал такие объяснения. Избитый с толку странными движениями, шипением и свистом, он просил Петра принести увесистый том Брэма. «Этого зверя ты мне изображал?» — спрашивал он. «Или того?» И Петр сосредоточенно перелистывал страницы, улыбаясь при виде знакомых животных. Эти рисунки будили в нем тоску по родине, и он грустнел. То ли понимал это, еще бы не печалиться вдали от такого солнечного края. Ему самому все больше хотелось попасть в эту страну, где нет сырости и туманов, и можно лечиться солнечным светом. Он капризно спрашивал дядю: «Когда же мы поедем к Байкалу? Ты ведь говорил доктору». «А тебе не стыдно подслушивать чужие разговоры?» «Поехать можно, но ты раньше должен это заслужить. Вот выдержишь экзамен по географии, возьму в Сибирь. Старайся». И Толя начал стараться. Он уже в постели принялся за книжки и, раскладывая на одеяле карту полушарий, старательно обводил похудевшим пальцем горы, заливы и моря, чтобы получше их запомнить. «Какие воды омывают Африку? Какие Австралию?» — задавал он сам себе шепотом вопросы и чинно отвечал на них. Но когда доходил до Азии и тыкал пальчиком в озеро Байкал, ему уже не хотелось думать о других странах, и он в десятый раз перечитывал страницу, где говорилось о самом озере и о Забайкалье, перечитывал даже все примечания мелким шрифтом, хотя это у них в гимназии позволили пропустить. Дядя он тоже часто расспрашивал, как там все устроено, и отлично запоминал дядины рассказы. «Да ты бы другими странами больше интересовался, заладил одно, Байкал да Байкал». Толин ответ был всегда один и тот же: «Остальную географию я успею после». Дядя наконец пригласил к Толе репетитора, но даже с учителем остальная география подвигалась медленно. Минула Пасха, настали дни экзаменов, а знаний у Толи было маловато. «Неужели ты не возьмешь меня туда, если я не выдержу?» — с тоской спрашивал он. «Наказал бы лучше как-нибудь иначе». «Глупый, никто тебя не собирается наказывать. Только пойми, нельзя ехать, если ты не перейдешь. Ну, кого я в Сибири, в имении, возьму тебе в репетиторы? Салангоя суслика, что ли? Там ведь глушь. Ты будешь бить баклуши, опять не сдашь осенью, и останешься на третий год. А средств у меня мало, не могу я так долго возиться с твоим учением». После этого разговора Толя стал целые дни просиживать за книжками. Забросил чтение сказок, совсем забыл своих друзей-матросов, Степу, Спиру и Ермака, даже с Петром почти не разговаривал. И благополучно сошла арифметика, первый Толин экзамен. За ней страшный день переложения и устный русский промелькнули, как неприятный сон. Остался только один трудный экзамен — география. Уже накануне с вечера Толя волновался. Даже после ужина уселся перелистывать атлас, хотя дядя гнал его спать. Улегся он поздно, долго ворочался и не мог заснуть, а ночью снились только билеты, 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 и никак не мог Толя разобрать на них номеров. Слабый и сонный пришел Толя в гимназию в этот туманный, дождливый день географического экзамена. И когда увидел длинный, строгий зеленый стол, новую немую карту, карту без названий, к которой он не привык, растерялся отчаянно. «Ничего я не знаю и ничего не отвечу», — с ужасом решил он, когда услышал, что вызывают его фамилию. Подошел Толя к столу и, не глядя, взял билет. Сел на место, прикрыл бумажку рукой. «Что же ты не обдумываешь?» — не строго напомнил ему классный наставник. «Скоро твоя очередь отвечать. Погляди же на номер и обдумай свой билет». Толя вздохнул и перевернул бумажку. На ней номера не оказалось, а тут его уже зовут отвечать. «У меня не готово», — бормочет он печально, — «у меня нет номера». Случайно между перемеченными попалась пустая бумажка. Учитель поглядел на нее, потом на растерянное Толино лицо и ободряюще сказал: «Ну ничего, рассказывай, что знаешь». О, одно место из географии Толя знал прекрасно. Он на минуту зажмурился, и перед глазами встало длинное синее пятно на карте — Байкальское озеро. И Толя без запинки стал рассказывать об этой части Сибири все, что знал. Он рассказывал о юго-западном Забайкалье, откуда была родом его мама, о высокой горе Белухе, где по преданию поселился добрый бурятский бог Белый Бурхан, о чистых прозрачных реках Беловодья, такого красивого места, что первые русские переселенцы прозвали его земным раем. Говорил об охоте на соболей и лисиц, о диких пчелах и ручных оленях, и о том, как караваны верблюдов везут чай через пустыню Гоби в русскую слободу Кяхту. О тамошних народах рассказывал Толя и, увлекаясь, описывал увешанные коврами алтайские избушки, юрты, золоченных буддийских идолов и священников лам, одетых в желтое, цвет солнца. Потом он рассказал о самом Байкале, где вода синяя, словно на карте, и начал объяснять, почему буряты называют его священным. «Прекрасно, прекрасно», — сказал учитель, остановил Толю на полуслове и велел показать реку Нил. Толя провел по ней линейкой неверно, от устья к истоку. Две другие реки он перепутал, а Персидский залив назвал Аравийским, но все же ему сказали «выдержал». Как весело было собираться в путь! На другой же день после экзамена пошел Толя покупать удочку и сачок для насекомых. Удочка была небольшая, но крючки дюймовые. Толя рассчитывал ловить в сибирских реках больших стерлядей. Книжек и тетрадей решено было не брать с собой. Достаточно они надоели за зиму. Во дворе Толя с друзьями сложили костер из стружек и сожгли все черновики. Когда обратились в пепел все старые задачи и диктовки, Толя ликующе вернулся домой, чтобы укладываться. На пороге он встретился с дядей, идущим со службы. «Ну, радуйся, едем. На полтора месяца». «Не на все ли это?» — грустно протянул Толя. «Нас распустили на 3 месяца с кусочком». «Ну, а меня не хотят распустить на такое долгое время», — пошутил дядя. «Ничего не поделаешь. Достаточно с тебя будет бездельничать 6 недель. А руки от чего грязные?» Толя покраснел, улыбнулся, потоптался, как жеребенок на привязи, и виновато ответил: «Тетрадки жег». Дядя смеялся над ним и легонько шутки ради драл за уши. А Толя стоял грустный и думал, что 6 недель — это совсем немного, всего 6 воскресений. А в классе он сидел всю зиму, и это несправедливо. Но потом, сидя в углу с игрушками и теребя за уши свою старую добрую лошадь, Толя придумал такую хорошую мечту, которая сразу его развеселила. Когда он вырастет, то построит огромную железную дорогу прямо из Петрограда на Байкал. Она будет прямая, как стрела, и поезда будут по ней мчаться быстро, как стрелы. За это его сделают самым главным инженером, но не морским, чтобы плавать в туманах, а сухопутным. И он даст всем здешним людям такой большой отпуск, чтобы все, когда захотят, могли туда ездить лечиться солнечным светом и ловить в прозрачных реках огромных стерлядей. Прозвучал рассказ Моравской «Байкал». Он был опубликован в детском журнале «Родник» за 1916 год. Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Дорогие братья и сестры, я еще раз напоминаю, что радиостанция «Радонеж» очень гордится своими слушателями. Мы радуемся, что мы вместе на протяжении стольких лет приветствуем новых слушателей, которые находят для себя в наших эфирах много душеспасительного, интересного и полезного, и просим не забывать нас в своих молитвах и не оставлять нас своей финансовой помощью. Помочь нашей радиостанции можно, прослушав многочисленные объявления о пожертвованиях, которые мы публикуем практически в каждом часу нашего эфира, просто позвонив по московскому телефону 950-6356 или придя к нам на радио с 11 до 18 часов в Дом России сегодня у метро Новокузнецкая. В холле этого здания есть прямой телефон для связи с редакцией «Радио Радонеж». Давайте вместе сохраним уникальную возможность православного вещания в современной России. Напомню, на будущий год нам исполняется 30 лет.